мой заветный душистый платок. Будь же проклят, ни стоном, ни взглядом окаянной души не коснусь. Но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь, и ночей наших пламенных чадом я к тебе никогда не вернусь.
Слушайте радио «Томский благовест».
Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». Сегодня понедельник, 14 часов по местному времени. Обычно программа «Общественное право» выходила по средам, по последним средам месяца, но в связи с мероприятиями, которые были в текущем графике, сдвинулось. Может быть, мы даже передвинем на понедельник, мы потом обсудим этот вопрос. Может быть, будем выходить по понедельникам. В студии Владимир Геннадий Постников, член
Совета Общероссийской общественной организации.
Да, Российской Федерации. И Константин Бекетов, председатель
Президиума Томского регионального отделения этой организации.
Президиума, да. Вот это словечко.
Хорошее слово. Здравствуйте.
Добрый день, да. Геннадий Николаевич у нас как бы представляет федеральное крыло нашей организации, а я местная.
Мы с вами, друзья, в прямом эфире. Телефон студии 235003, номер для WhatsApp 8-923-434-2020 и для СМС 8-909-543-5003. Мы сегодня поговорим подводим итоги. Был круглый стол совсем недавно. Это было 28 сентября, насколько я знаю, в Омске. Актуальный аспект осуществления общественного контроля соблюдения прав человека в психиатрических учреждениях Сибирского федерального округа. Это, как вы понимаете, большое мероприятие. Психиатрические учреждения по всей Сибири есть практически во всех, даже самых небольших регионах Сибирского федерального округа. Проблем там достаточно. Тема эта и проблематика там застаревшая, еще идущая там с давних советских времен. Многие вопросы не решены. И она требует пристального общественного внимания. Мы об этом несколько раз говорили в наших предыдущих программах. Но это тема, которой нужно посвящать еще не один год. И поэтому общественные наблюдательные комиссии этим занимаются. И, слава богу, ведут диалог, коммуникацию с, как с представителями, так сказать, медицинской, так и с юридическими секторами медицинских учреждений, что для самих пациентов и для их родственников очень важно, на самом деле, потому что им самим между собой найти понимание достаточно сложно, чисто технически. Поэтому здесь переоценить роль деятельность именно общественных наблюдательных комиссий, ну, с моей точки зрения, невозможно. Поэтому хорошо.
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас был проект, начался он в конце 2019 года, а закончился весной 2022 года. В рамках этого проекта мы изучали соблюдение прав пациентов в психиатрических учреждениях. Изучали, конечно же, с помощью общественных наблюдательных комиссий, так как в июле 2018 года психиатрические учреждения попали в список мест принудительного содержания, и, соответственно, общественные наблюдательные комиссии имеют право их посещать и наблюдать за соблюдением соблюдением прав человека, контролировать соблюдение прав человека. Но надо учесть, что это не просто психиатрические учреждения, а это именно пациенты, которые недобровольно лечатся.
Судом. На принудительном лечении.
Нет, недобровольное лечение и принудительное лечение. Это вот два
это разные, да?
Это разные вещи. Принудительное лечение это тоже выносится по решению суда. Это вместо отбывания наказания в колониях. А недобровольное – это когда человек не хочет лечиться, но согласно своей жизни, все это описывается, три причины описываются в законе о психиатрической деятельности. Он представляет опасность окружающему, не может себя обслуживать, и поэтому его необходимо лечить, хотя он этого и не хочет. Вот, то есть эти пациенты вот этих двух, скажем так, направлений. Категории, да. Потому что есть люди, которые добровольно лечатся, но так как они добровольно, они, получается, не в местах принудительного содержания, и, соответственно, куда деваться, они не относятся к той категории, за кем следит общественная наблюдательная комиссия. Так вот, по результатам этих полутора лет, которые вот с конца 2019 года и заканчивая весной 2022 года, мы посмотрели на очень большом количестве регионов, причем это грубо почти 30 регионов Российской Федерации, как соблюдаются права пациентов в этих учреждениях. Сразу скажу, что есть еще психиатрические больницы с интенсивным наблюдением. Это уже сугубо ФСИНовская система, Федеральная служба исполнения наказаний, там уже сидят люди, которым нужно прям очень сильное вмешательство, интенсивно их надо лечить. Это тоже люди, которые находятся в психиатрической больнице вместо того, чтобы отбывать наказание. Что мы выяснили? Мы выяснили...
Да. Это же по назначению суда бывает.
Все по назначению суда. Что недобровольное лечение, что принудительное лечение. Другое. И то, и другое по назначению суда. И вот самое простое, если принудительное, вернее, недобровольное лечение человека по письму, по обращению может полиция привести в психиатрическое учреждение. Врач, что называется, приемного покоя его осматривает, считает, что почему бы не поместить. И в течение двух дней готовятся документы в суд для того, чтобы суд либо одобрил, тогда он находится на лечении, либо не одобрил, тогда его обязаны выпустить домой. Вот, ну, в любом случае, это по решению суда. И мы пришли к выводу, что есть несколько вещей, которые в основном нарушают права человека. Это, так скажем, те вещи, которые мы с вами разговаривали, относятся к человеческому достоинству, то есть к человеку как таковому. И, в принципе, нарушение человеческого достоинства в этом отношении, уважение к человеку, это, скажем так, вредит терапии, которая необходима для прохождения больного. У нас, видите, как получается, что в психиатрии проблема существует из советских времен, еще с царских времен. Проблема, я думаю, основная в том, что сотрудники психиатрических учреждений нацелены, с одной стороны, на безопасность, чтобы не случилось ничего, а с другой стороны, на лечение пациента. И ни в коем случае не нацелены на соблюдение его прав. Потому что это уже для них второстепенное или третьестепенное, и, соответственно, Бог его знает, нарушаем мы, не нарушаем, и в итоге получается нарушение. Я всегда считаю, в последнее время у меня такая мысль посещает, что нарушение прав человека, как правило, это специально не происходит. А если происходит, это в исключительных случаях, когда, ну, извините, уже человек сам больной, который нарушает права человека. В основном это незнание, необращение внимания, зашоренность, вот такие вот мелочные вещи, которые дают плохие, большие результаты. Большие плохие результаты, скажем так. Вот. Вот смотрите, мы, в принципе, остановились на нескольких вещах. Это что в основном нарушается? Это уважительное отношение. Не всегда к больному относятся на «вы», не всегда больной относится на «вы». Существуют некие проблемы, связанные с обращением. Мы изучали все эти темы на, сразу скажу, на ряде больниц. Например, это Омская клиническая больница психиатрическая, Томская клиническая психиатрическая больница, психиатрическая больница Алтайского края, две психиатрических больницы специализированного типа Новосибирской области и одна ПБИСТИН. Ну, ПБИСТИН, она как-то так вот, которая интенсивно, она как-то в сторонке всегда находится. Так вот, это уважительное отношение. Как ни странно, за время этого, то есть мы в августе-сентябре этого года решили пройтись еще по больницам и посмотреть, чем закончилось все наше вот это полуторагодовое общение с сотрудниками,
взаимодействие, да.
Да, с Министерством здравоохранения, вот что закончилось. Во-первых, это уважительные отношения, и надо отдать должное, в основном в больницах все друг друга стали относиться на «вы». Ну, правда, жалобы существуют, я не буду говорить сейчас про конкретные больницы, но, тем не менее, это некий такой плюс. Если мы говорим про второе, это уважение этических ценностей, национальных традиций и религиозных убеждений. Тут сложно что-либо определить по той простой причине, что национальности и вероисповедания, как правило, традиционные. То есть, как правило, мало того, что они традиционные, но и они еще редко соблюдаются. В том плане, что если мы говорим о том, что в колониях обычно существуют мечети, в редких случаях, в основном это, конечно, молельные комнаты православные, то в психиатрических больницах могут существовать уголки какие-либо, но в основном ни того, ни другого нет. Соответственно, люди еще больные и не совсем еще и придерживаются своего вероисповедания, то есть отдельного стола они не просят. А может быть, и не знают, что надо просить. Но таких проблем не было. Соответственно, обращений нет. Сотрудники говорят, что коль нет обращения, то мы ничего не готовим отдельно. И получается, что все вроде как, я надеюсь, что действительно соблюдается. Третье – это информирование пациента, его представителя о причинах госпитализации, возможных сроках лечения, обсуждение способов этого лечения. Тоже проблема. Как правило, и она связана не с сотрудниками, они связаны, скорее всего, с самой системой нашего отношения к самим психиатрическим больницам. Во-первых, извините, психиатрически больной человек, он находится в местах принудительного содержания, в психиатрической больнице, и, может быть, и не понимает, о чем ему говорят. Это нормально. Но, тем не менее, это надо проговаривать, закон о психиатрической деятельности этого требует. Может быть, не проговаривают, может, проговаривают, он не понимает. Родственникам по большей части как-то не совсем заинтересованы в лечении таких людей и стесняются, что они у них есть. Тоже не всегда обращаются. Соответственно, пациента лечат и лечат. А что будет? Ну, будет и будет, что называется. Еще одно, четвертое, это информирование пациента о его правах и возможных действиях в случае их нарушения. Содействие в контактах с адвокатом, уполномоченным по правам человека, членом общественной наблюдательной комиссии. До того, как мы начали посещать психиатрические учреждения, не было информации на стендах, кто такой уполномоченный, как к нему обращаться, кто такая общественная наблюдательная комиссия, как к нему обращаться, и вообще, как соблюдать свои права, и вообще, права ли существуют или нет. Слава Богу, на стендах эта информация стала появляться. Надо понимать, что обращений все же мало, в основном обращаются родственники. Почему обращений мало, тоже непонятно. Потому что, с одной стороны, может быть, они не знают, как писать. С другой стороны, есть такая практика, что, извините за сленг, когда пациент пишет чушь, его письмо смотрят и прикладывают карту, показывая, что вот такой вот он больной. А, соответственно, что посылать такое письмо адвокату или там уполномоченному, все равно он ничего не поймет, и ничего это не надо. Так вот, мы доказали людям, рассказали сотрудникам, что обращение к адвокату, обращение в суд, обращение к УНК – это не рецензируемые вещи. Мало ли, что он там написал. ваше дело просто в конверт и отправить, не читая, что называется. А как мы к этому отнесемся, если мы принесем это письмо обратно вам, попросим, чтобы вы в карточку прикололи? Ну, приколите в карточку. Если мы его куда-то себе оставим, это уже наши дела. Главное, нельзя это дело смотреть. Проблема встречи с уполномоченными, с ОНК, с адвокатами – это целая проблема. Из-за отсутствия помещений конфиденциально встретиться с адвокатом и с правозащитниками вообще сложно. Обязательно кто-то будет слушать. Но в редких случаях есть переговорные комнаты. Как правило, встреча происходит в коридорах, в комнатах отдыха. Причем комната отдыха, как правило, она одна на все отделение. В отделении вот, в Томске, например, это порядка больше 60 человек. Вот, и половина, если из них находится в комнате отдыха, то еще разговаривать с адвокатом, ну, вы понимаете, это проблема. И последнее, не во всех отделениях, не во всех больницах у пациента есть возможность взять ручку, бумажку и в свободное время написать письмо. Ручки выдаются в определенное время, в свободное время, то, которое еще можно там потратить на одно, другое, пятое, десятое, и, соответственно, не все имеют возможность даже подойти к ручке и написать. Поэтому сложно. Но, по крайней мере, администрация за этим следит, все время улучшается обстановка, нам это нравится. Доступность врачей и администрации для жалоб и личного обращения. Все хорошо, кроме тех случаев, когда главный врач находится вне отделения. Тогда за отделение выйти пациенту невозможно, ему приходится караулить главного врача, когда он появится. Во всех остальных случаях нет никаких проблем. Пациенты, как и ранее это было, так и сейчас, они спокойно ходят к главному врачу, общаются, отвечают на все вопросы. Уважение частной жизни пациента. Обеспечение возможности общаться с близкими без необоснованных ограничений. Вот смотрите. Мы сразу выключили из своего исследования те обстоятельства, когда у нас пандемия находится, то есть карантин в отделении, соответственно, пациентам запрещено встречать родственников. И те случаи, когда главный врач отказывает пациенту на встрече с родственником по болезни, ну, по каким-либо причинам, может быть, по состоянию здоровья. Вот. Во всех остальных случаях вопросы частной жизни – это уже сложности. Мало того, что с адвокатом невозможно общаться, также невозможно общаться с родственниками. Представляете, приходит общественная наблюдательная комиссия, это критический случай, уполномоченный по правам человека, а там где-то кто-то общается с адвокатом, у кому-то кто-то пришел из родственников. Ну, проблема. Ну, невозможно вообще будет нигде никому никак пообщаться. Плюс ко всему, надо понимать, что в некоторых психиатрических учреждениях встречи с родственником это вот определенное время, и оно хорошо заходит на рабочее время. Поэтому родственники, естественно, могут быть на работе и прийти пообщаться тоже не могут. Это тоже некие ограничения, которые надо снимать. Где-то договорились общественные наблюдательные комиссии с главными врачами, где-то в процессе находятся, но становится лучше. Это вот однозначно лучше. Обеспечение личного пространства пациента, недопустимо стоящих вплотную кроватей, хранение личных вещей, возможность пользоваться личной одеждой. Тоже большая проблема, но связано оно прежде всего, главная вещь – это отсутствие помещений. То есть очень мало помещений.
Третий раз та же
причина. Да, очень мало помещений, та же самая причина. Если, вот, например, в Омской психиатрической больнице есть двойные кровати, ну, потому что незаполненное отделение, там человек спит один, вторая свободна, то в Томске, например, есть перелимит. И
стройные кровати есть.
И стройные кровати, людям надо как-то спать, они поэтому спят вот втроем. Я бы сразу
нашим... Стройные имеется в виду, что рядом вплотную
стоят. Три вплотную, да.
Угу.
Я бы сразу нашим радиослушателям сказал, что когда мы жили в пионерских лагерях там или еще где-то, конечно, иногда это допускалось. Но здесь люди живут месяцами, кто-то годами, да, кто-то даже десятилетиями. Поэтому тут проблема тут совсем большая. И если мы учтем, что люди-то это дееспособные, и в принципе-то они имеют право создавать семью, если вдруг они решат создать семью, то тогда совместное проживание – это дополнительная комната. Почему и не всегда разрешают создавать семью? Потому что встает вопрос, дайте дополнительную комнату, и придут опять же правозащитники и будут требовать, чтобы эта дополнительная комната была. Поэтому попроще где-то как-то их разводить, чтобы, не дай бог, какие-то там еще и семьи не появились. Вот. Приватность, отправление естественных потребностей – это, наверное, самый любопытный пункт, за который можно себя бить кулаком в грудь, потому что, как правило, в подавляющем случае, то есть разовый случай мы можем найти, но везде приватность теперь имеет место быть. Соблюсти ее бывает сложно из-за конструктивных всяких возможностей, случаев, но она в основном бывает, поэтому тут общественные наблюдатели вроде как добились своего. Организация досуга. Это четвертый случай, когда нет помещений. Конечно же, есть библиотеки, конечно же, есть психологи, конечно же, есть всякие пазлы, конечно же, есть спорт. Все это есть, но где это проводить и как это проводить, это большая проблема. Если в библиотеке, то библиотеки очень маленькие. Кстати, если кто-то из наших радиослушателей вдруг решил выбросить книги, лучше выбросить в нужном направлении, а не на мусорку. Книг мало, пазлы есть, но ими заниматься. И вот в комнате отдыха, например, одно из отделений Томска, Томской клинической психиатрической, там же смотрят телевизор, там же слушают музыку, там же кто-то, может быть, и пишет письмо. То есть это проблема именно вот помещений психиатрических учреждений. Запрет на использование пациентов в различных хозяйственных работах без их согласия и в обмен на получение привилегий. Тоже проблема. Она, вот есть еще 11-й, последний пункт, это предоставление возможности трудиться при соблюдении установленных федеральным законом условий. Вот эти, скажем так, две вещи, они очень друг на друга походят, потому что если утверждается, что, например, вот в предыдущем пункте мы говорили о трудотерапии, то во втором мы говорим просто о обязанности трудиться. Если мы говорим о трудотерапии, то остаются еще случаи, когда пациенты метут полы, моют их вплоть до туалета в обмен на обещание быстрее освободиться из психиатрической лечебницы. Это, конечно же, не так, потому что тут состояние здоровья главное. Но, тем не менее, труд используют. В Новосибирской психиатрической больнице берут согласие добровольное. Я не видел это согласие, хочу уже который месяц, наверное, второй месяц его посмотреть, потому что как оно оформлено и вообще имеет ли оно законную силу, я тут не знаю. Вот как так? Это бесполезный труд, что называется. Ну, это же вроде хозяйственные работы, непонятно. Но, тем не менее, такие проблемы существуют, пусть их становится меньше, но они существуют. А что касается трудотерапии непосредственно труда, то это тоже проблема. Во-первых, у нас в законах не прописана трудотерапия. И, соответственно, нет...
Она же существует там со времен царя Гороха.
Она существовала со времен царя Гороха. С приходом, с изменением власти в 90-х годах она исчезла. Вот, на сегодняшний день вернуться к социальным, к социалистическим нормам у нас почему-то не представляется возможным, и, соответственно, трудотерапия не прописана. Какой труд является трудотерапией? Ведь это же трудотерапия, это труд, который лечит. У нас бывают случаи, когда трудотерапия называется, например, копание могил. Это не трудотерапия, я считаю. Вот. Я понимаю, что если человека обучили там ложить плитку, можно навыки его, да, как-то там что-то как-то. Но заставлять его ложить плитку, может быть, это трудотерапия, ну, может быть. Но пропишите, пожалуйста, тогда в карточке,
должно быть,
в карточке, что это трудотерапия, потому что она, ведь согласно, после использования трудотерапии ты должен получить какие-то плюсы в улучшении здоровья. Планируется. Но тогда пишите, какие плюсы он будет получать от того, что он укладывает плитку, например. Если же мы говорим про работу, то это еще сложнее, потому что если мы будем говорить о трудовой занятости, то значит мы должны говорить о КЗОТе. А если мы говорим о КЗОТе, значит мы говорим о зарплате, значит мы говорим о нормах выработки. извините, это люди психиатрически больные, и как к ним подходить с нормой выработки, тоже непонятно. Как им оплачивать заработную плату, тоже непонятно, соответственно, из-за нормы. То есть это целые белые пятна, в которых надо просто разбираться, и тут общественные наблюдательные комиссии, выявив это, ничего сделать не могут. Это вообще-то вопрос Минздрава, Минтруда, это вопрос правительства, которые вот как-то должны это дело урегулировать в виде, опять же, федерального законодательства, так как эта проблема, она общефедеральная. Она существует и в Томске, и на Дальнем Востоке, и в Калининграде.
Она, и, конечно, если она не кодифицирована, то, безусловно, это законодатели должны решить этот вопрос.
Да. Вот. И когда мы это дело посмотрели, мы еще столкнулись с интересной вещью, когда к нам стали обращаться главные врачи психиатрических больниц, чтобы мы провели семинары по правам человека для сотрудников, для их сотрудников. Соответственно, по результатам всех этих исследований мы в августе этого года провели семинар для сотрудников психиатрического учреждения больницы Томской, а в сентябре провели для психиатрической больницы Омска. Надо сказать, что получилось достаточно хорошо. Если в Томске мы приехали сами в больницу и нам предоставили помещение и непосредственных сотрудников, то в Омской больнице у нас было на базе общественной палаты Омской области, и зам главного врача сам привез микроавтобусом сотрудников своих, мол, вот сидите, что называется, и слушайте. Тем более, что на семинаре в Омске у нас присутствовал Валентин Михайлович Гефтер, это директор Института прав человека, и Любовь Николаевна Виноградова, это исполнительный директор независимой психиатрической ассоциации, который курирует как раз вот всю нашу, так скажем, работу в этом направлении. Точнее, они приехали на круглый стол, который был днем позже, но почему не приехать на день раньше и поприсутствовать на семинаре, поотвечать, посмотреть, чем живут люди. Семинар прошел хорошо, никто не ушел, все было, так скажем, рабочее, были вопросы, были и удивления, естественно, были и то, что они это знают. Мне очень понравился. Он такой легкий получился. Знаете, бывает, когда ведешь семинар, прям вот что-то из себя вырываешь, а тут он прям легко пошел. Мы обсудили вопрос, во-первых, что такое права человека, что такое человеческое достоинство, почему мы просим это дело соблюдать. Рассказали, чем занимаются общественные наблюдательные комиссии и что они будут просить, когда будут посещать очередной раз психиатрические учреждения, какие основные нарушения существуют на примерах и как их можно избежать. Вот это вот у нас вот в таком ракурсе все прошло. А на следующий день у нас был как раз вот круглый стол про актуальные аспекты в Сибирском федеральном округе. У нас был такой круглый стол примерно по итогам небольшой работы в Томской области, он у нас проходил. А тут мы решили провести его в городе Омске. Ну, чтобы сильно не баловать Томск, с одной стороны, а с другой стороны, и как-то в Омске, как-то, извините за выражение, засветиться. Конечно, помогал там нам Омское региональное отделение Совета общественных наблюдательных комиссий, также председатель президиума, вот, коллега Константина Яковенко Андрей Геннадьевич, принимали участие члены общественной наблюдательной комиссии в этом круглом столе, вели мы, то есть шел он в общественной палате Омской области. Нас очень хорошо представила и поговорила, вела Герасимова Лидия Петровна, это председатель общественной палаты. От Министерства здравоохранения был Мураховский Александр Григорьевич. Вы знаете, от уполномоченного по правам человека были люди. Смысл такой, что круглый стол, во-первых, мы доложили, что у нас творится по Сибирскому федеральному округу, вот, считая Омск, Томск, Новосибирск и Барнаул, Алтайский край, было очень хорошо выслушано, был зам главного врача, опять же, он рассказал, какие у него существуют проблемы. Мы обсудили несколько проблем, причем наблюдательная комиссия выдвинула свои пожелания для обсуждения круглого стола. Он шел, я не помню, больше 3 часов. Так, тоже так как-то легко прошло. Большое спасибо всем участникам и всем организаторам всего этого дела. И мы на сегодняшний день разработали проект резолюции. Сейчас он, эта резолюция, она, все участники круглого стола ее изучают, кто-то вносит изменения, кто-то уточнения, все остальное. Но вот, чтобы быть не голословным, вот проект он у нас существует. Мы пришли к выводу, что, во-первых, общественная организация, если у нас есть плюсы, ну, приватности, там, на «вы» и все остальное, то, как сказал Константин Александрович, нельзя останавливаться на месте, надо продолжать это все смотреть, потому что забывается... Эта проблема решена, но и бог с ним, потом она опять не решена, но она уже забылась. Вот общественный контроль, чем он нужен, чем он хорош, это он должен быть постоянен. Постоянен по всем вопросам, которые существуют, не вычеркивая вопросов. Мы также подняли вопрос, который мы сегодня там 4 раза поднимали, и он стоит во всем Сибирском округе, я думаю, что и по России, это отсутствие площадей. Надо что-то делать. Тем более, что Омск этим делом озадачился, и у них есть многоходовочка такая, согласно которой часть, бывший онкодиспансер города Омска будет, планируется передать психиатрической больнице, чтобы как-то разгрузить площади. Мы бы просили, чтобы это было как можно быстрее сделано, ну, хоть одну какую-то проблему такую мощную убрать, потому что, ну, вот у нас в Томской области тоже есть проблема, но здесь у нас косо смотрят на Институт психического здоровья, который находится на территории, занимает значимое место. Но, тем не менее, проблема, вот она существует и в Омске, и в Томске, и везде. Поднял проблему, я думаю, что она тоже везде, замглавного врача, это по поводу охраны. Штатов нет по охране психиатрических больниц, и, соответственно, они подписывают соглашение.
Имеется в виду, что бюджетных ставок нет.
Да, бюджетных ставок нет, они подписывают соглашение, у них не получилось полиции, потому что это федеральные органы. Никак не согласовывались местные интересы с федеральными интересами. Подписывают с ЧОПами. А там проблема такая, ты подписал с ЧОПом, а кого из ЧОПа пришлют охранникам, это сложный вопрос. А тут возникают проблемы отношений с пациентами, тут возникают проблемы, там, за сигаретку там сбегал туда-то, там, то-то, то-то. А вот этого никак нельзя делать, но повлиять на ЧОПовцев, это сложно. То есть это через руководство, нам это нравится, это не нравится. Поэтому подбор людей для психиатрического, это не стоянка, тут надо как-то вот внимательно, да, и, соответственно, да, да, эту проблему тоже
очень
надо как-то решать.
Специфичный кадровый вопрос.
Да. Есть тоже замглавного врача поднял такой вопрос. Человека, согласно суда, на недобровольное лечение, суд постановил недобровольно лечить. Он лечится, но есть же апелляция, он подал на кассацию, на апелляцию, через, есть какая-то там, ну, то есть обычно все это дело проходит в течение месяца. Ну, тут
стандартная
ситуация. И, соответственно, изучают уже пациента спустя месяц, а месяц он лечился.
Выздоровел,
стал лучше себя чувствовать, и суд говорит, а что это вы его, надо его отпустить. Это, конечно, плюс, и, может быть, больницы. С другой стороны, ведь пациент имеет право на возмещение, так скажем, вреда своего морального, то, что он месяц пролежал там, где не должен лежать, а на самом деле-то он лежал, потому что лечился. А может быть, и не лечился. То есть это проблема, которую надо как-то тоже.
Она то бьет... есть точное соблюдение сроков,
да, да,
именно
она как-то,
относительно
она бьет, диагноза. Бьет, с одной стороны, по имиджу больницы, а с другой стороны, не дает четко понять, где какая проблема. То ли действительно людей садят, ложат, присуждают принудительное лечение, потому что он действительно нуждается, то ли нет. Вот и нам тоже тяжело понять. Вот как это разобраться, это проблема, которая существует. И удивительно, что ее как раз поднял врач. Зам главного врача, а не общественники, которые, по идее, бы могли бы тут были бы более заинтересованы.
Он поднял то с экономической точки зрения. Говорит, а что теперь дальше, если вторая инстанция установит, что его лечили абсолютно зря, она подаст гражданский иск на выплаты. Угу. А мы-то при чем здесь? Мы-то, нам человека привезли, И первое, и он действительно был в состоянии, мы все сделали, в суд подали, а потом суд изменил свое решение. А нам-то платить, нам еще и вылечили, еще и платить. Он-то так возмутился. Вы как-то это урегулируете, это дело?
Вот, чтобы... Ну, это правда, вот да. Если не изнутри системы вообще, вот догадайся. Вот это прям надо вот. Ну, как-то погруженно быть
и
в тему.
И еще просто я как бы скажу, что наши законодатели нельзя так вот сказать, что вот мы вот форок на проблем набрасываем. У нас все-таки и законодатель трудится по этому вопросу. Для меня было вот буквально в июне месяце Конституционный суд принял решение о том, то есть там к нему обратились, ситуация такая, то есть принудительно гражданку поместили, вот. Потом суд выяснил, что ее поместили необоснованно, но тем не менее заболевание у нее было, и гражданка требовала о том, чтобы вот этот эпизод ее из всех документов вычеркнуть. Угу. И вот Конституционный суд сделал, вынес решение, что да, мы как бы признаем, что это было неправильно, но с другой стороны, все записи все медицинские документы должны быть производиться. Но они должны быть производиться таким образом, чтобы это не бросало тень на данного гражданина.
То есть вычеркивать мы не будем?
Да, вычеркивать нельзя. С другой стороны, надо как-то сохранять и медицинскую тайну. Угу. Вот. И там были введены некоторые уже как бы изменилась форма регистрации и так далее. Ну, такие вот вещи были. Однако, тем не менее, вот Конституционный суд, вот, как бы, то есть вот мы все вот говорим про права пациента, а следующий вопрос, а права как общества, как отдельный граждан. То есть человек угрожает не только себе, но и окружающим. То есть его, соответственно, нужно как-то грамотно с ним обращаться, чтобы и общество не пострадало, и человек не пострадал. Вот такая вот двуединая проблема, она как раз вот и попадает вот под те права человека, на которых мы, в общем-то, докладываем, рассуждаем и ставим эти проблемы. И самое главное, здесь все это не закостенелая какая-то догма. Например, то же сообщение, что вот советская власть не построила достаточно психиатрических помещений. Да не построила их еще царская власть, потому что наши помещения, как построили там 1896 году, вот, они так и стоят, и не сильно там площадя приросли за все это время, вот, поэтому здесь, а за это время и подходы к лечению изменились, и с 48-го года мы уже говорим о человеческом достоинстве, которое надо соблюдать.
То есть... Ну, и надо сказать, количество людей с 1896 года тоже прибавилось и в городе, и в области.
Да. Да, то есть вот. И сам подход, самое главное, изменяется сам подход. Причем изменяется, мы сами творцы этого подхода. То есть уже о том же, о личном пространстве все говорить, если как бы раньше можно было, ну, как бы, да, вот там мы видим дореволюционные снимки, вот, но есть палаты, стоят впритык койки, это никого не волнует, никого не задевает. Но, слава богу, его
да не... Да вообще коек раньше не было.
Да, да, эти палати, да, вот. И можно положить, и все хорошо. То есть сейчас уже понятно, что развитие нашего общества такое, что личное пространство нужно соблюдать. Иначе о какой терапии можно вести речь? То есть он был одно, тут сделали хуже ему, ну и как он будет реагировать на наше общество? И общество как будет реагировать на это дело? То есть мы что, мы сразу же выдвигаем того, что у нас есть недочеловеки? Ну, как бы так вот. Ну,
да, конечно, мы же говорим именно о элементах лечения.
Да. Кстати, о недочеловеках тоже поднялся вопрос. Есть люди, которым присуждают принудительное питание, лечение, но это неизвестные люди. Неизвестный Н, неизвестный М, то есть суд, не выяснив, что это за человек, что это Иванов Иван Иванович или еще кто-то.
То есть личность не могут
установить. Личность не установлена, но так как он угрожает там, и сам не может, то есть согласно закону психиатрической деятельности, он попадает в суд, а потом в психиатрическую больницу, и там его вроде как лечат. Проходит время, его пора выписывать. То есть это его надо психиатрической больнице передать в департамент социальной защиты. Но департамент социальной защиты или министерство не принимают его, потому что это не установленная личность. Это же услуга. Должен быть паспорт, документ, удостоверяющий личность.
Пенсию ему надо платить.
Ему надо пенсию платить. Что с ним делать? На сегодняшний день, да, это единицы, но они есть в каждом регионе. И на сегодняшний день они продолжают лечиться. психиатрических больниц, потому что девать их некуда.
Просто их некуда выпускать.
Да, их некуда выпускать. Куда их? Эта проблема тоже есть. Она один там в год прилетает на регион, но годов много, регионов тоже, и, соответственно, людей-то тоже много.
Цифры набираются.
С этим тоже надо. И мы считаем, что надо это с сообществом судебным решать. Если они не установили, так пускай они обяжут Министерство социальной защиты принимать таких людей на каких-то условиях. Либо давайте устанавливать как-то. Вот что-то же надо делать, если вы его лечите, присудили к лечению, значит, будьте добры дальше как-то там. А то больница оказывается крайне. Она его остановила у себя, этого пациента, и теперь она с ним мучается. И то, что общественно-наблюдательная комиссия Омской области заявила, и достаточно любопытно, она сказала так. А почему мы посещаем места принудительного содержания в пандемию, в туберкулезное отделение, еще что-то, и при этом не имеем никакого дополнительного страхования? Ведь мы же где-то работаем, и когда мы отпрашиваемся у работодателя, идем и заражаемся какой-нибудь болезнью, это же не является страховым случаем для работодателя. Он же не может, это же не на работе ты получил. И, соответственно, человек, получив какую-то болячку, получив какую-то инвалидность, мало того, что с работой имеет проблемы, то он еще вроде как, выполняя общественную работу, ничего не делает. То есть общественные наблюдательные комиссии и члены общественной наблюдательной комиссии, которые подняли этот вопрос, это Сапрыкин Владимир Михайлович и Яковенко Андрей Геннадьевич, они в этом отношении правы. Ведь страхование – это небольшие деньги. Тем более они молодцы, они выбрали тот момент, когда присутствовал вот, общественная палата, Министерство здравоохранения, присутствовал директор прав человека из Москвы, когда независимый психиатрический адрес. То есть это, в принципе, такое достаточно хорошее собрание, на котором можно этот вопрос поднимать. Правда, появились вопросы, может быть, это на субъект федерации возложить. Опять же, сложный вопрос, потому что общественные наблюдательные комиссии, они действуют на основании федерального закона, и как-то субъект как-то тут в стороне находящийся получается. То есть вопрос встал, и я думаю, что вот после подписания резолюции он будет решаться, и это, наверное, хорошо. Потому что ротации есть и есть, а как-то нет, ну, а тут, страхования нет.
Тут-то можно это дальше расширить, потому что любое волонтерское движение при нашей страховой сейчас медицине, то есть все волонтеры попадают в ту же самую ситуацию. Да, вот он в хорошем гражданском порыве вышел на какую-то акцию, и там что-то случилось. Вот. И как? То есть ОМС это, ну, как бы ОМС, а тут-то, в общем-то, ситуация маленько не описывается, ни ОМС, ни это самое.
Кто? Ну да, вот тут пандемию возьмем. Да. Общественные наблюдательные комиссии в пандемию посещали, их нельзя было не пустить. И они смотрели соблюдение прав человека, это то, что вот они обязаны делать. Но ведь это пандемия, они же могли заразиться, заболеть. А работодатель мог бы сказать, ребята, это ваша проблема, где вы там шлялись, в красных зонах, в зеленых зонах. Вот меня это не волнует, будьте добры, работайте. Поэтому он, может быть, его и на больничную это как-то... То есть есть какая-то, опять же, неурегулированность, которую надо решать, тем более, что УНК уже 14 лет, 15-й год пошел, а проблема имеет место быть. А в связи с появлением медицинских, ладно, мы вроде как ходили, ну не вроде как, мы ходили в Федеральную службу исполнения наказаний, и там есть больницы, медсанчасти, туберкулезные отделения, но они маленькие. А теперь, когда мы стали ходить в учреждения Министерства здравоохранения, да, то дополнительно добавились те же самые проблемы. И, может быть, я думаю, что и они правы, члены Омского ОНК, что надо эту проблему тоже как-то уже, наверное, уже более активно ставить и более активно поднимать, и, наверное, ее уже надо как-то решать. Вот, я бы сказал, вот такие вот у нас результаты появились за уже теперь, уже, наверное, 2 года. Будем продолжать их дальше решать, тем более, что появилась новая общественно-наблюдательная комиссия у нас в Томской области, не только в 43 регионах. Все друг другу пока только присматриваются, потому что...
Новая в смысле обновленная после ротации.
Да, ротация прошла, объявление сделали, если я правильно помню, в четверг, да? Еще неделя не прошла, да, Костя?
Да.
Вот, поэтому еще...
Старая работает до 7 октября.
Да, поэтому новая еще не вошла, она так друг на друга смотрит. Кто-то остался, кто-то не остался. Всякое бывает. Но, тем не менее, старые члены ОНК беспокоятся о своих своих продолжателях, это уже хорошо.
Ну, преемственность в любом деле, а особенно в делах, которые имеют очень длительное развитие и длинный период решения, это, безусловно, принципиально важная вещь. И тут передать, так сказать, опыт, материалы, поделиться, указать, рассказать, это, конечно, для принятия эффективных решений, для решения задач, это очень важно. Друзья мои, я напоминаю, что с вами программа «Общественное право», в студии Геннадий Постников и Константин Бекетов. Мы с вами в прямом эфире, телефон студии 235003, номер для смс 8909-543-5003, чат WhatsApp на 8923-434-2020. Я хотел бы еще, у нас немножко времени остается, поговорить о памятке. Вот сделана памятка пациента, находящегося на принудительном лечении. Это документ, который выработан по итогам вот этого совещания, или это, собственно...
Это документ, который выработан на основании того проекта, который мы закончили весной 22-го года. Мы выработали две памятки, и у нас командой, и у нас мы выработали еще и книжку. Вот, у нас была боязнь по поводу этих памяток, что главные врачи и сотрудники будут как-то не сильно их распространять среди пациентов. Мы ошиблись, слава богу, потому что памятки, да, их стали брать, их стали где-то, это заламинировали, повесили на доску объявлений информационного стенда, где-то это положили, раздали по палатам, чтобы они читали. Пусть не все могут понять, но, по крайней мере, хорошо, что именно сотрудники психиатрических учреждений к этим памяткам отнеслись достаточно хорошо.
Для, например, родственников или кого-то, они есть где-то в общем доступе на электронных ресурсах каких-то?
Они есть на электронных ресурсах, они есть в приемном покое, они есть на доске, на информационных стендах, куда приходят родственники для общения. Они все есть. И они могут обратиться и к нам тоже. То есть есть любой член... я надеюсь, у тех, кто участвовал в проекте, конечно же, есть у членов ОНК. Тех, кто не участвовал, мы друг друга знаем, всегда можем помочь, передать. Это не проблема.
Ну, если не стружно, можно даже вот выложить на сайт, будет наш прямой эфир. Может быть, эти два документа стоит тоже приложить. Еще одно место будет. Кстати, я бы рекомендовал не только пациентов и врачей читать эти памятки. Да. Вот. Было бы очень бы интересно даже обычным гражданам и негражданам, которые находятся не в психиатрических...
Пока.
Да, пока. Прочитать эти памятки и сравнить себя о том, что как бы с точки зрения прав человека нужно помнить пациенту, а что обыкновенному гражданину или не гражданину, и который находится в других учреждениях. То есть, ну, по крайней мере, когда...
Лишнее не будет. Она, да, небольшая, ее просмотреть, почитать, да, то, что тебе не интересно, всегда,
да,
можно.
И тут уже как бы...
Мы на сайте давай распределим сумку, да, твоего, да, да, и посмотрим на сайте Томского регионального отделения Общероссийской общественной организации Совет ОНК, тоже можно посмотреть.
В социальных сетях у нас мы тоже как бы скинем эту ссылку, и просто там надо, чтобы распространение было, но если она будет еще на сейчас. То есть очень полезное такое чтение, я бы так вот сказал, когда все в комплекте смотришь. Вот. И возникают вопросы, и действительно начинаешь задумываться, а что же у нас с 48-го года Организация Объединенных Наций делает, какие-то там декларации делает, которые все страны и наше правительство принимает, а как это выполняется? Оказывается, вот, это же мы ж ниоткуда не взяли, это все ж развитие.
Да, я хотел бы преамбул прочитать этой самой памятки. Это из закона о психиатрической помощи, но я думаю, что кто-то даже и не представляет о том, что это так, а на самом деле это слова, которые имеют большое значение. Лица, страдающие психическими расстройствами, обладают всеми правами и свободами граждан, предусмотренными Конституцией Российской Федерации. Ограничение прав и свобод граждан, связанное с психическим расстройством, допустимо лишь в случаях, предусмотренных законами Российской Федерации. На самом деле у многих, я не знаю, у большинства ли, но у многих наших сограждан с вами есть представление о том, что психические люди с психическими расстройствами, с психическими заболеваниями, они не такие, как все, и поэтому на них права гражданские не распространяются или распространяются в ограниченном виде. О том, что это не так, многие даже не то что забывают, а просто не знают. И они думают... Помните, мы как-то вот в одной из программ разговаривали о... Как раз когда с врачами начинали только эту тему обсуждать, многие с удивлением из врачей, которые говорят, да, конечно, все равно не понимают, типа, а зачем?
Они же психи.
Да, они же психи, какие им там права? Вот. И вот это вот, если в профессиональном сообществе такая история есть, то и среди граждан тоже. И это вещи, которые, конечно же, нужно пропагандировать, расширять, поскольку одна из главных задач общественных наблюдательных комиссий, кроме решения прикладных каких-то вопросов, это задача гуманитарная. Это просвещение и обучение общества, и просвещение общества относительно его гражданских прав. И поскольку общество состоит из всех его членов, здоровых, больных, психиатрических, там, заключенных, свободных.
Бомжей.
Бомжей, людей, которые потеряли память и не знают, как их определить, но это все члены нашего общества. Они взять и исчезнуть вот так по щелчку пальца не могут. Они остаются здесь. И все проблемы, которые возникают у них, это проблемы у всего общества в целом. И это нужно осознать, что мы, как общество, должны подключиться к решению этих проблем. А решение начинается с сознания. Вы не можете принять никакого эффективного решения, если вы не понимаете, что это задача, что это за проблема, и только тогда вы можете понять, как ее решать. И в этом смысле общественный наблюдатель комиссии вот эту гуманитарную миссию, которую несут, она кажется отвлеченной, но в самом деле нет. Любое практическое решение выходит только при правильном анализе и осознании того, что же на самом деле происходит. Поэтому, да, мы разместим ссылочку под нашим сегодняшним эфиром на этот документ, либо как его скачать, посмотреть, либо ссылку, где она будет размещена в соцсетях. Так что это вещи, которые всем нам стоит знать. Во-первых, никто не знает, какие ситуации могут случиться. Особенно в нынешнее время. Я вот сейчас, у меня как раз начался цикл программы с психотерапевтами-психиатрами, и они говорят о том, что подъем наблюдается, ну, это очевидно, даже по вопросам ФОМ, тревожность в обществе выросла до рекордных уровней. Оно переваливает там за 74-75%. Это невиданный рекорд со времен буквально начала 90-х годов. Тревожность растет, соответственно, все эффекты и аффекты, которые это сопровождают, они, безусловно, отражаются на психическом здоровье.
Плюс общества. Сезонность.
Сезонность, но и плюс есть такое явление, вот то, что один из психиатров мне подтвердил, что есть, Юнг когда-то говорил о том, что есть психические эпидемии наряду с инфекционными эпидемиями.
Ух ты.
Да, и то, что психические эпидемии имеют место, вот врач не один десяток лет занимающийся практикой, мне, так сказать, подтвердил. Поэтому это вещь, которая... А эпидемия, она может захватить, так сказать, своим махом кого-нибудь еще, кто вроде бы был совершенно здоров сегодня. Так что эта тема актуальная, нужная, и нам заранее, конечно, полезно познакомиться с этими вещами. Даже если с нами ничего не случится, то если вдруг рядом с нами окажется человек, которому мы могли бы помочь или понять, как действовать в этой ситуации. Друзья мои, на сегодня время наше подошло к концу. Я напомню, что с вами было «Общественное право». В студии был член Совета общественной наблюдательной комиссии Российской Федерации Геннадий Постников, председатель президиума Томского Совета общественных наблюдательных комиссий Константин Бекетов, за пультом Александр Акин. Мы прощаемся. Всего доброго. До свидания. Берегите себя и друг друга. И защищайте ваши права. За вас никто этого не сделает.
До свидания.
До свидания.
До встречи, друзья.
В эфире радио «Томский благовест».